Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Как сдать экзамены и остаться в живых после всего этого дела? Причем в живых как родителям, так и преподавателям.
Скорее родителям.
Так и самим детям. Мы сегодня будем обсуждать с нашими двумя экспертами, Натальей Вячеславовной Власихиной и с Михаилом Неволиным, доцентом Морской академии Санкт-Петербург. Ну, а Наташу Власихину вы все знаете. Это самый профессиональный, самый лучший, самый психологический психолог из всех известных мне. И наш постоянный эксперт, наша муза, наша красота, наша...
И так весь час.
Да.
Люблю формулу семьи.
Хорошо.
К экзаменам давай.
Ставьте лайки, делайте репосты, если вы сдаете экзамены, если ваши дети сдают экзамены, если вы преподаватели, вы принимаете экзамены, можете жаловаться, писать комментарии, а мы это все обсудим в нашей студии с нашими замечательными экспертами. Ну, поехали, пожалуй, начинаем наш эфир. Кто из вас двоих уже сталкивается с экзаменом, с ЕГЭ, кто переживает?
Ну, я начну, потому что я сталкиваюсь с ЕГЭ, у меня сын сдает сейчас ЕГЭ как раз, сейчас в процессе. Я не буду говорить, что, как, какие там сдает, какие баллы, а то там, знаешь, кому-то, кто-то любит, когда озвучивают, кто-то не любит, поэтому так оставлю в тайне. Сдача идет, пока все нормально. Но я, конечно, вот смотрю на него и на всех родителей, которые вот в такой ситуации, я в шоке просто пребываю, потому что мне кажется, настолько это неудобно. Вот я вспоминаю, как я сдавал, это было, я заканчивал школу в 82-м году, я пошел сдавать там экзамены, потом вступительные, но все было как бы вот либо сразу, если устный, письменный, это было сложнее, но на следующий день, то есть я сдаю, например, сочинение, на следующий день результат, все отлично. То есть, как-то вот такой нервотрепки не было, как сейчас. Люди сдали и зависли там две недели. Вот вчера они сдавали, значит, профильная математика сдавалась 7 июня, результаты появились вчера. То есть, вот с 7 по 19 пауза на проверку.
То есть, нагнетение такое.
И там, значит, сдал, не сдал, там сколько, на сколько баллов. То есть, это все, конечно, как-то так.
Угу. Но ваш двойной стресс, вы не только отец ребенка, который сдает экзамены, вы еще и преподаватель, который принимает, видимо, вступительные экзамены в
ВУЗе. Вступительных сейчас нет. Сейчас у нас по результатам ЕГЭ. Я не знаю, хорошо это или... Мне ЕГЭ не очень нравится. То есть, мне эта система вообще... не близка. То есть, я понимаю, что есть там плюсы свои, не надо ехать никуда. Особенно там с периферии, когда человеку надо там добраться, вступить. Но здесь ничего этого не надо, но...
Да, это большие плюсы.
Получается, это два разных изучения, по сути дела. Я почему об этом говорю? Я не занимаюсь ЕГЭ. Но ВУЗ сейчас идет по этой же схеме. Причем это не от нас пошло. То есть, если бы это было все у нас, только полбеды. Это мировая тенденция. Потому что я вот обучался и в Англии, и в Швеции, там, по разным направлениям своим. Везде то же самое. Все время вот эта основная тенденция – все формализировать. Вот все должно быть тесты, должно быть максимально убрать субъективную оценку, чтобы не было коррупции. Но в итоге получается, еще раз говорю, две... То есть, сначала человек, он учит, например, химию, это одна тема. И он готовится к тесту по химии. Это совсем
это
другое.
Совсем
он другое, может знать это, но не знать
нагрузка.
То. То есть, там вот, а можно наоборот знать тесты. Вот он проработал, но там вправо-влево он вообще ничего не знает. То есть, тут как-то я так пока не очень доволен этой системой. Может, там как-то тесты будут лучше развиваться, но пока как-то не очень хорошо. И нервотрепки, конечно, мне кажется, больше стало. Может, я более спокойный человек, я как-то сдавал так всегда, спокойно, не особо.
А когда ты сдавал, родители нервничали?
Нервничали, но вот смотрите, я сдавал в 82-м году.
Я
не то, что был спокоен.
В 82-м году вы сдавали экзамены из школы?
Там было, да, в школе. Раньше было как бы два этапа. Сначала ты сдаешь выпускной в школе. Это...
Я помню, да.
Потом сдаешь этот
вступительный.
Причем там было сочинение. Мне повезло. Я 82-й год. Или там,
я даже еще в садик не поступил. А вы уже
я просто объясню, что это был за год. Это было 75 лет Леониду Ильичу Брежневу.
Да.
И поэтому я на 99% был уверен, что будет что-то про Малую Землю, Возрождение и Целину. И поэтому тема сочинения была примерно понятна. Что... Либо будет что-то с этим связано, и можно будет за уши протянуть что-то там про Брежнева.
Угу.
И я как этот такой, как сказать, наверное,
Как не хитрый, знаю, хитрый, про, хитрый, хитрый или не хитрый, продуманный.
Я думаю, что-нибудь я про Брежнева напишу, такой общие фразы про героизм, трудовые подвиги, и там, либо, ну, не героизм, малую землю, трудовые подвиги, возрождение, а тут юбилей. И так и получилось. То есть, на выпускной была одна тема, ну, были такие классические темы, там, типа, Евгений Онегин, то все там, из программы. Ну, и было что-то такое вот, что можно притянуть к Брежневу, mm-hmm. и на вступительных опять сочинение mm-hmm. было вот это.
Это, а если отвлечься от Евгения, от, нет, от Евгения Онегина и перейти к Брежневу, то я могу сказать, и это вот тема сочинения. Да-да-да, это я шучу.
А, я думал, ты сейчас
да,
начнешь
говорить. Нет, это
друзья,
шучу,
ставьте
да.
лайки, делайте репосты, мы продолжаем с Михаилом Егорьевым, с Натальей Вячеславовной Власиковной это обсуждать. Я почему не называю вас по отчеству, потому что я его просто не знаю или не помню отчество.
А, ну не надо, да, без отчества.
Хорошо, но главное, да. что вы доцент Морской академии Российской Федерации и знаете всю подноготную. Кстати, я всегда считал, что люди, которые занимаются преподаванием, они сами как-то гораздо спокойнее, проще переносит экзамены своих детей и более подготовлены к этому процессу?
Ну, может быть. У меня был определенный шок, когда у нас вот лет 10 назад начался массовый набор девушек. У нас не было, особенно вот судоводителя, девушки как-то не брали, не то что не шли. Потом сейчас все поменялось, идут, значит, эти всякие гендерные равенства и
всякие
прочее.
Гендерные
везде
равенства.
Тенденция, ну, там сейчас еще дальше зашло, я не буду дальше заходить. Сейчас должны принимать и, например, колясочников во все вузы, включая там морские. То есть, ну, там он не сможет работать, но его там должны обучить и так далее. Ну, и получилось, много пришло девушек. И я, конечно, вот когда экзамены начались с ними, было так немножко непривычно. То есть, ну, у нас там ребята сдавали как-то. Я не помню, что кто-то там зарыдал во время экзамена. А сейчас это сплошь и рядом. То есть, у нее какая-то истерика начинается. Она начинает плакать, что-то там ей... Надо ее утешать, в общем, как-то так.
И вы привыкли в прошлой жизни давать указкой по голове человеку, студенту в истерике, а тут как бы девушка вроде бы...
Ну, я не знаю, я как-то вот к экзаменам, почему мне не нравится ЕГЭ, потому что, вот как говорится, этот лучше ужасный конец, чем ужас без конца, то есть, ну, не сдал, ушел. Когда человек отпускает, мы будем думать, и на две недели человек там начинает паниковать, там, сдал, не сдал, вот это меня.
Спасибо большое, к вам вопрос, Наталья Вячеславовна.
По поводу... Что ж ты по отчеству-то?
Наташа как-то слишком фамильярна, да? Никто же не знает, что мы с тобой близкие друзья, так сказать, и вместе мороженое едим. Слушай, есть мнение такое, что преподаватели на самом-то деле переживают не меньше стресса во время экзаменов, чем студенты, да? Так ли это на самом-то деле с точки зрения психологии? Ну, то есть ты встречаешься, что к тебе приходят преподаватели из... со стрессом, не знаю, там, с депрессией от того, что у них ОГЭ и все
прочее.
Ну, я
сама тоже являюсь преподавателем, и всегда на экзамене, и на каких-то защитах, вот, я не знаю, Миш, как у тебя, наверное, может, в точных науках это легче, но все равно присутствует некий субъективизм. Ну, то есть ты как бы смотришь, и ты понимаешь, что, например, этот человек, ну, он знает, ну, там, если ты его знаешь, но он учился, он знает. А он по какой-то причине, я не знаю, стресс или там еще что-то, он отвечает из рук вон плохо. Mm-hmm. И тут возникает вот этот внутренний конфликт. То есть ты понимаешь, что человек, как говорится, и человек хороший, и человек знает, но здесь, конечно, уже идут наводящие вопросы, уже как-то дается время, чтобы человек успокоился. Если надо, да, утешить, если разрыдался.
Ну вот в этом как раз хороша прошлая система. Потому что сейчас, к сожалению, вот с этой формализированной вот этот подход, ну, к примеру, да, вот у меня задание, надо там человеку, причем задание сейчас этот компетентностный подход международной морской организации требует двухбалльную оценку, удовлетворительно, то есть промежутков нет, он либо сдал, либо нет, чтобы сдал, должно быть там не более там, 75% по заданию должен выполнить, и так далее. И там задание, вот, например, он должен там, ну, так, кратко отправить там по какой-нибудь системе спутниковой связи сообщение на номер там такой-то факса. Он номер переписал там в конце не 7, а единицу. Просто номер неправильно списал, отправил, сообщение не дошло. То есть там оценка идет, дошло, нет, оно не дошло. То есть он все знает, но он в итоге там получается, что он неудовлетворительно получил за этот вопрос. Еще где-то что-то проморгал, и он, получается, знает очень хорошо, но он не прошел. А кто-то там, в общем, аккуратнее переписал, но гораздо хуже знает, он прошел. То есть, вот я понимаю, что есть вот эта субъективная оценка, когда ты там побеседовал, там, но, по крайней мере, ты видишь, что ты можешь что-то задать дополнительно, человек как-то вот исправит. А тут нет возможности, он не там птичку поставил, все, mm-hmm. он же выхода нет.
Но с другой стороны, это же можно и повернуть, можно повернуть и при устном экзамене, сколько раз было, что человек ничего не знал, но при этом в результате каких-то стечений обстоятельств, каких-то факторов там что-то спросили, а это как раз он знал, все остальное он не знал, а это как раз он знал. И то же самое, только просто, мне кажется, другая форма.
Ну, смотрите, тут очень много зависит от человека. Вот я... Вот у меня была такая, понимаешь, есть как это, дар громко сказать на христианском радиостанции про такую вещь, да, но я умел сдавать экзамены устные. Вот. У меня была своя методика. То есть я, например, не знал ничего. Ну как, если я ничего не знал, я бы не знал. Но я, скажем, сдавал всегда лучше, чем мой какой-нибудь коллега, товарищ, который знал не меньше. Потому что я вот, ну, например, надо сдавать философию. Я иду. Я заранее смотрю какой-то вопрос, которого вообще нет в программе. Там, знаешь, чего-нибудь там из Гегеля, куда-то там, вообще она не входит. И я, там надо было, важно, какой там билет тебе попался, но надо было каким-то образом перебросить мостик туда. И что-то такое вот перевести, что, ну, конечно, этого не проходит, к сожалению, в программе, но вообще-то у Гегеля есть интересная статья. И по там это, поводу. Да. И тот, значит, у него челюсть отваливается у этого преподавателя. Откуда я знаю про эту статью и что он там написал? А это не как раньше там в интернете не найдешь. Это надо было пойти какую-то книжку найти еще, там какую-нибудь цитату откуда. И вот. И сразу же как бы такое впечатление было уже на балл больше. Да?
Ну, вот видишь, вот
хотя это фикция. То есть, не то, что я вот, лучше знал, а я вот, просто...
Да. Не христианский подход. Да, да. Вот. Не, ну почему? Это сразу вспоминается анекдот, да, я опять пошучу, по поводу того, как студент сдавал экзамен, он выучил только материал про блох, а он сдавал по зоологии и говорит, вот, ну, расскажите, пожалуйста, что вы знаете о птицах. Ну, птицы эти вот такие. Иногда у них заводятся блохи, а блоха это... Ага. А расскажите, пожалуйста, что это про рыб. Да, ну вот, рыбы, они там, значит, в море, все, и у них нет шерсти. А если бы у них была шерсть, там были бы блохи, а блоха это... Вот, ну, то есть вот...
Ну, тут можно, конечно, тоже заиграться, потому что у нас есть, вот, наверное, общий знакомый, я не буду его фамилию называть, он такой известный служитель. После эфира я вам скажу, кто это. Он рассказал, как он сдавал экзамен, значит, тоже. Он...
Не муж Наташи случайно?
Нет, не муж Наташи. Значит, он, тема была вот эта песня о соколе. Там что-то
да, 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 да.
Он не знал ничего, кроме одной фразы. Рожденный ползать, летать. Он ничего не знал вообще, о чем это. Но надо было написать и что-то рассказать. Да. И он рассказал, что, значит, ну, основная идея этого произведения, что человеку надо понять свое предназначение. И если ты, как бы, ну, грубо говоря, рожден ползать, то не надо дергаться, там, что-то другое. В общем, он переврал все это самое, вот ему поставили два, потому что он вроде бы все очень гладко расписал, но из его вот этого рассказа было понятно, что он вообще не читал ничего, кроме этой фразы. То есть, вот
тут тоже можно... Ну, я в защиту прошлой системы хочу сказать, у меня тоже был, я, скажем так, наоборот, получил профит от этой субъективной системы, потому что, когда я был студентом, уже не школьником, а студентом, я очень тяжело заболел, и фактически весь семестр я проболел. И когда семестр закончился, я как раз выздоровел. И мне предложили взять академический отпуск, все преподаватели, которые вокруг меня были, говорят, ну, ты возьми академку, чуть не парься, да, зачем тебе это надо? Я говорю, ну, я нет, я не буду, я не хочу год терять, я не могу. И, значит, после тяжелой болезни, когда все отдыхали, я две недели там пытался нагнать весь материал, который я не прошел, писал шпаргалки и все прочее, очень мелкие. И все преподаватели оценили мое рвение остаться, на самом-то деле, да, и даже позволяли мне списывать иногда со шпаргалок. Они задавали мне и устные вопросы, и все прочее. Но сам факт того, что если была бы такая формализованная система, как сейчас, у меня не было бы шансов ни одного.
Не, ну в ВУЗе, если не брать точные науки, то есть там все равно остается
у вот меня, система. У меня был, со мной в группе учился один парень, он был, по-моему, молодежной или юношеской сборной по водному полу. И он такими набегами учился, у нас все время сборы, соревнования. И он на экзамен часто приходил с мячиком этим. Естественно, задавался вопрос, а что вы смеете? Да я, говорит, только с тренировки, с какой? И начинался, да я тут играю в сборной. И разговор как-то немножко уходил в сторону. И, в общем, тройку ему ставили. Вот я говорю, ты там не забывай, мячик, у нас экзамен завтра.
Нет, ну на самом деле я сдал хорошо все экзамены, у меня было ни одной тройки, я постарался, но тем не менее, и потом хорошо учился. Но сам факт того, что если бы была бы такая система, да, то действительно было бы сложно. Ладно.
Да, но давайте вернемся к
психологии.
Да, и к ситуации, в которой, ну вот, мы находимся сейчас, так или иначе, или в будущем, как мы с тобой. Но здесь вот мне бы хотелось сказать, что вот эта ситуация экзамена для родителей, это какая-то ситуация слияния. Ну, то есть, вот, если мы так посмотрим, вот есть школа, есть экзамен, есть отношения с ребенком. Ну, то есть, это, наверное, как бы экзамены школы, это, наверное, наверное, вообще не вся жизнь и не все отношения с ребенком. И вот здесь нужно быть начеку, потому что я наблюдала разные ситуации, когда все отношения с ребенком сводились к тому, сдал или не сдал. Угу. То есть все к тому, что там примешивались родительские эмоции по отношению к своим экзаменам. Потому что если уже брать психологическую сторону, так или иначе, ситуация крайне неприятная. Ну, потому что нас оценивают, и очень часто не разделяем то, что это наше знание, это какой-то предмет, mm-hmm. это ничего не имеет отношения вообще к нашей самооценке. А когда мы чувствуем, когда мы идем на экзамен, мы чувствуем, что имеет. И там вот мандраж, что сейчас меня будут оценивать. И вот эти все эмоции родителей из их опыта, они накладываются на детей, потом вот это звучит пресловутое там и про дворника, и про вот я тебе говорил или говорила, надо было учиться. И в результате в рамках этих экзаменов очень портится отношение с детьми.
Ну, я думаю, что тут надо вот... Единственное, что тут могут помочь чтобы ты мог родителям, да, да. это вот не... Наоборот, скажем так, попытаться как-то объяснить, что на этом жизнь не кончается.
Вот это очень важно.
Неизвестно, что лучше. Бывает, совершенно все по-разному складывается. Я массу знаю случаев, когда человек там поступал куда-то, потом там выяснялось, что ему это вообще не нужно, он там промучился 5 лет, потом он, близко это ему ничего не надо, и он вообще, как говорит, я никогда этим заниматься не буду. А бывает и наоборот, и совершенно люди... И более того, неизвестность, особенно сейчас, сейчас такая картина в мире, что все меняется. То есть, ты вот заканчиваешь, а потом там поменялось, рынок поменялся, специальности, тебе надо переучиться.
К концу первого курса специальность уже не нужна. Ну, бывает иногда.
В принципе, да.
Да, то есть, такое ты там может идешь, быть
вот,
вполне.
Вот возьми транспорт, да, вот я как Минтранса, учебное заведение. Вот если еще там 10 лет назад скинуть, там, да, вот летают самолеты, там был штурман, борт-инженер. Вот этих двух специальностей нет, в принципе.
Сегодня?
Да. Есть первый пилот, второй пилот. Нет борт-инженера. Но я не беру там военно-транспортный. В обычном пассажирском самолете борт-инженера нет в природе. Их готовили кучу. Понятно, что они без работы не останутся. Надо где-то обслуживать на берегу, хотел сказать. На земле самолеты все равно будут чинить, там ремонтировать. Но вот специальность, по сути, ушла. Или там нужно было много кого-то, а теперь много их не нужно. Потому что там... Все поменялось.
По поводу родительского стресса хотел бы я добавить, все-таки как человек, который еще мне еще предстоит ЕГЭ, ОЭГЭ, но вот у нас ОЭГЭ еще год, нам до ОЭГЭ год, но мы уже им занимаемся, То есть у нас прямо сейчас по средам в нашей семье день, когда моя жена занимается с сыном, уже немножко проходит по ОЭГЭ, потому что ну.
А в следующем году сдавать?
Да, через год еще.
Нет, у нас еще.
Я должен сказать, что по поводу.
Да,
я тоже скажу, что помимо присоединения, что ты все-таки как ты хочешь, не хочешь, но ты к этому присоединяешься.
Да, к этому присоединяешься.
Еще добавляется стресс у тех семей, которые не очень хорошо зарабатывают, предположим, там не миллионы, да. То есть ты себе представляешь, что тебе нужно кучу финансов из семейного бюджета потратить на репетиторов, на то, на другое, на третье. И все это тебя ставит в такие жесткие условия, тебя так на тебя это все давит,
да,
не знаю, как на вас, но вот на меня это точно давило.
Давит сильно.
Что ты все равно испытываешь этот стресс жуткий, да? То есть ребенку может вообще наплевать. Вот у меня в комментариях пишут, что я учился в школе, нам вообще было все равно. Вот в мои школьные годы вообще не было паники вокруг всего этого, да? Сдавали, сдают и будут сдавать, ничего страшного, ничего смертельного. Но вот, мне кажется, родители переживают очень, очень серьезный стресс по этому.
Безусловно, безусловно.
Нет, у нас тоже переживали. У нас еще, видишь, ну, тут, наверное, еще накладывается, когда...
Не, мои переживали, когда я поступала.
Мальчики, они потом их призывают в армию. Это как бы потом после армии уже труднее поступать. Но сейчас проще, сейчас год, и армия такая полегче. А в наши годы это было 2 года.
А то и три,
там плюс эти афганские всякие истории. То есть там... Ты потом приходишь через 2 года и точно ничего не помнишь, а надо вступить. Ну, уже как бы вариантов было вроде бы много, были льготы, но мало кто после 2 лет. Сейчас немножко полегче, но все равно никто как-то так, не знаю, все рассчитывают обязательно куда-то поступить. И мне всегда вот, я поскольку в ВУЗе работаю, мне всегда это странно, потому что я... Вижу, что на 4-5 курсе люди многие, они, вот они промучились 5 лет. И у меня, например, человек вот выпускается сейчас удовлетворительно, он не получает рабочий диплом, у него нет плавценза, он не сдал это, то есть ему дают диплом, но он в море работать не может.
А диплом есть при этом?
Ну да, ну, ему а там смысл? Как-то. А смысл? Ну вот он там на третьем курсе, куда-то его взяли, в какую-то страховую компанию, каким-то агентом он работает. Меня, говорит, здесь все устраивает, и я ничего не хочу, и все. Ну я уже по инерции доучиваюсь, но я вот хочу вот в этой страховой компании заниматься страхованием. Понимаешь? Думаю, ну, вроде ничего плохого, но зачем было мучиться, если 5 лет учить какие-то навигации?
Корочка совершенно не важна сегодня.
Ну, наверное, важна, да, но может было что-то пойти по там, страховым каким-то делам юридическим.
Экономическим.
Зачем надо это было учить? Вот это, да. То есть, угу.
А, несмотря на то, что у нас в комментариях написали, будто нету ничего смертельного, да, но на самом-то деле мы все знаем прекрасно, эти истории читаем в интернете, что, к сожалению, дети совершают самоубийство.
Да, вот, да.
И их немало,
немало,
что ужасно, немало да. самоубийств людей, которые детей.
Некоторые которые... ничего не совершают, но они какую-то травму такую серьезную.
Да. Да. Которые да. не сдали экзамен, которые не сдали ОЕГЭ и ЕГЭ, или, может быть, даже они еще не дошли до получения оценки, но вот этот стресс, это давление приводит к тому, что они шагают в окно или вешаются что-то еще.
Да, и вот мои коллеги, я проходила специальный курс повышения квалификации при работе с родителями и детьми на экзаменах, и коллеги рассказывали, что они в буквальном смысле, ну, школьные психологи, они молятся, вот буквально там ночью не спят, с валерьянкой спят, чтобы никто не, вот, не предпринял попытку суицида, ну, то есть во время вот, выпускных экзаменов. И вот здесь, почему я и стала говорить по поводу вот этого родительского нагнетания, того, чтобы вот свои какие-то эмоции все-таки отделять от эмоций ребенка. И здесь тогда возникает, что действительно, что ну хорошо, ты не поступишь, ну и как бы мир не обрушится, мы тебя меньше любить не станем, и все будет нормально. И затем хорошо, когда проговаривается, например, план Б и план С. То есть если вот при таком раскладе, что мы предпримем, при таком раскладе, и таким образом уже у ребенка появляется вот какая-то устойчивость. Вот я не знаю, говорили вы, что если вот так получится, что будет
ну,
делать?
Ну, пока продумываем. Да,
пока продумываем.
Да, уже какие-то шаги есть, потому что тоже ничего не известно. И самое интересное, что ведь очень часто, вот когда говоришь так вот с детьми, ну, я с детьми не говорю, я имею в виду уже там со студентами, они уже не дети, там, 18. Очень часто люди идут, вот, ну, не, они вообще это, вот, просто были какие-то амбиции у родителей, и вот они вот его запихали куда-то, понимаешь? Ему это все неинтересно, не близко, и в общем, он как-то так, ну, типа, отчислят, и я особо... И он особенно и не дергается, потому что ему это... Ну, отчислят, и он особо не рыдает, потому что ему неинтересно это, ему не нужна эта работа. Он хочет чего-то другое. Иногда он просто хочет тоже какая-то иллюзия. Ему кажется, что он там, не знаю, великий поет, и он там будет стихи
блогер,
писать.
Блогер.
Да,
блогер.
Или блогер.
Да, он сейчас
на
вот
самом
напишет,
деле, он у него ничего не выйдет. Скорее всего, может быть, он там обломается и потом пойдет все равно какую-то специальность. Ну, по крайней мере, он сам к этому придет. Потому что мне обидно, когда вот... Ну, я видел такие ситуации, когда вот его специально уже так вот ему, там, не знаю, с 5 класса говорят, что ты должен вот туда пойти, вот на такую
да,
специальность.
Это вообще трагедия.
И все. И он уже, у него и выбора нет.
У
потому
нас
что
семье,
куда
все
надо,
врачи.
И все. У нас все врачи, и все врачи. А он там...
В театральный ну, хочется.
Ему с трудом там он кровь не переносит. Ему как-то там не нравится. Не то, что он там, эта специальность плохая, она замечательная, но не все могут. Не все могут вот жить... Там, ну, не знаю, вокруг люди больные, умирают, родственники. То есть, это тяжелая такая очень работа, и надо иметь определенный склад. И если его нет, то так вот насильно туда запихать очень тяжело.
В моем детстве, в моей юности, вернее, у нас была такая тенденция поступать, кстати, в Макаровку, по крайней мере, вот в моем районе, где я жил, потому что все хотели,
кстати,
все
тоже,
видели
да,
пример,
помню,
что
да.
люди уже на втором курсе, посещая разную, ну, практику там у них была.
Да, после второго мы уже за границу
ходили. Да, они ходили за границу, и всегда... Всегда, вот в моем районе это было так, всегда возвращались уже с иномарками. И мы так,
так
хотели.
Я скажу, я на курсантские гроши, которые я умудрялся зарабатывать больше, чем потом уже с нормальной зарплатой. Там, потому что ты бегаешь, ищешь, чего там подешевле, где-то купил, потом тут перепродал. В общем, всякие такие хитрые ходы были. И в общем.
И мы все хотели поступить
в материальном отношении было все замечательно.
Мы все хотели поступить в Макаровку, чтобы на третьем курсе уже приехать с плаванием. с иномаркой, но я не поступил. Хотя ехал, узнавал, но даже не стал поступать.
Много одноклассников у меня все-таки поступило, да-да-да.
Иномарки появились?
Не помню вот насчет иномарок.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы напоминаем о том, что мы говорим об экзаменах, как их сдать и остаться в живых. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна из которых приведет вас на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, подписывайтесь на финансовую поддержку ежемесячную, либо вы можете сделать однократный перевод. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для консультации. Две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» вы можете получить. Вот если вы сейчас испытываете стресс, страх, ужас, неважно, студент вы, школьник или родитель, от предстоящих экзаменов, пожалуйста, регистрируйтесь, и вы получите две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Гарантированно. И это вам, возможно, поможет пройти это испытание. Поехали
дальше. Сейчас еще я добавлю по поводу экзаменов. Вот эта тестовая система, чем она еще плохая, что люди, вот школьники, выпускники, абитуриенты, потом студенты, они не умеют ничего говорить. Вот эта проблема огромная. Потому что есть все равно в ВУЗе будут экзамены, где надо рассказать что-то. И я постоянно с этим сталкиваюсь. То есть, ты вот человек знает все. Там, я не знаю, вот там... Ну, не знаю, какой абстрактный там телевидение, там предмет какой-нибудь, там, что угодно. То есть, вы можете просто в двух словах рассказать, что это такое, вот как там работает, там, не знаю, монитор. Просто на пальце, он не может рассказать. То есть, если ему даст тест, он очень подробно все ответит и правильно, в общем, более-менее ответит. Если ему просто сказать, там, расскажи, что ты знаешь, там, о, там, не знаю... Конституции Российской Федерации, если он сдает право, он ничего сказать не может. Он номера статей наизусть выучил, там это выучил, там какие разделы, сколько глав, а просто рассказать своими словами там, в течение 3 минут. Он
а что ее статьи меняет постоянно? Да,
ну, неважно, это любой предмет.
Ну, мне кажется, что такие навыки, это не совсем влияет именно ЕГЭ, вот тестовая система, это какая-то комплексная... вот комплексный подход, и это к вопросу о адаптации к цифровым технологиям. То есть, если посмотреть, ну хорошо, вот взять ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ, тестовая система, ну это вот, ну, примерно там вот столько. А есть там все образование, вся школьная жизнь, вся какая-то вот там юношеская жизнь. И понятно, сейчас меньше там говорят, больше переписываются. Но даже вот вы, если вы посмотрите, то мы меньше говорим по телефону сейчас.
Конечно.
Да, поэтому здесь это, мне кажется, такая общая тенденция, и тогда, наверное, стоит обращать внимание это вот по отношению к детям, чтобы они тренировались, чтобы они пересказывали.
Ну вот я учился не так давно, заканчивал курсы инструкторов. Есть курсы такие, это готовят инструкторов для переподготовки там капитанов. Речь идет о том, что, ну, там, скажем, человек работал капитаном, он заканчивает и начинает преподавать, он... знает свою специальность хорошо, но преподавать он не умеет и вообще никогда не обращался там с аудиторией никак. И там даются задания очень интересные. Там задания такие. Надо, например, у нас вот наш этот преподаватель давал такие задания. Тебе дается тема, например, совершенно не связанная с... Вот, там, у меня была, например, тема «Китай». Все, вот Китай, вот у вас задача до завтрашнего дня, завтра 30 минут от вас доклад про Китай. Что хотите, там, культура, там, что там за языки бывают. И вот и каждому что досталось, вот так вот, темы совершенно не привязаны к его работе. И вот какие-то вот навыки, как классное раз что-то такое рассказать, объяснить, там, что-то такое представить, интересно представить что-то. Причем заинтересовать не профессионально, вот люди сидят в аудитории, они про Китай не знают не больше вашего, но должно быть им интересно. Вот это, я думаю, хорошо бы и школьникам какие-то такие задания вводить, потому что это какие-то навыки дает вот этого именно.
Я совершенно согласен с вами, хотя, опять же, мы опять удаляемся от темы.
Да.
Я очень за то, чтобы в школе вообще появился предмет риторика.
Риторика, да.
И умение выражать свои мысли, потому что это гигантская проблема. Люди абсолютно не умеют выражать свои мысли устно, и даже и письменно, на самом деле, тоже не умеют. Но устно особенно большая проблема, да.
Ну, сейчас даже письменно тоже, вот в мою-то пору вот эти сочинения мы писали довольно много. Сейчас на ЕГЭ нет сочинения. Сейчас, вот, кстати, сочинение на ОГЭ, оно серьезнее. Там серьезное сочинение. А на ЕГЭ там оно идет сначала как предварительный тест. То есть, вот там в апреле когда-то написали, оно такое более формализованное. Опять такое, там должно быть такое-то вступление, столько-то слов, столько-то это. Вот по схеме тебя там научили, и ты пишешь. В мою пору было... вроде бы такие советские рамки идеологические, но в принципе можно было писать и так, и так, и ты мог написать, что тебе там не понравился роман, там какой-нибудь «Что делать?», и в принципе получить 5, если ты это грамотно мог написать, по крайней мере в моей школе так было. А сейчас как-то очень формализированы даже эти сочинения. То есть, вот.
Хорошо, несмотря на вашу флегматичность, как вы сказали, да, что вы уравновешенный флегматичный человек, ну, внешне, по крайней мере.
Внешне, да.
Наверняка вы испытывали стресс, как вы его с ним справлялись? Валерьянка, коньяк, что вы делали? Отжимались?
О, нет, валерьянка, коньяк, я не знаю, я это как-то к этому не прибегал, тем более на экзаменах какие там валерьянки,
коньяки. Нет, сейчас
там,
я как родители имею.
Как родители, да. Нет, ну, тоже как-то я стараюсь от этого, в общем, это избегать. Почему? Потому что это только введет тебя в привычку, что при какой-то стрессовой ситуации надо есть этот... таблетки или пить валерьянку, или тем более коньяк, и там в конце концов это все человек спивает. Кстати, спиваются, как говорят, чаще всего, кто начинает пить от стресса. Кто там от... радость отмечает, она радости не так много, может быть, а стресса ты будешь постоянно встречать какие-то проблемы, и тебе как бы лекарство такое, ты потом не выйдешь из этого. Нет, я, наверное, просто стараюсь вспоминать случаи, а их у меня очень много на памяти, когда, в общем, неизвестно, что для человека лучше. То есть сдал, хорошо, не сдал. Я когда учился, вот мой факультет, набирали 125 человек. Из них кто только где не работает. Понимаете? Начиная там от заместителя министра и кончая там совершенно людьми, которые близко, то есть там, например, альпинизмом занимаются. То есть вообще не связано. То есть и таких случаев очень много. Uh-huh. Ты там не поступил куда-то, не сдал. Но, может быть, у тебя такие, в общем, открываются потом двери. Может быть, не сейчас, а через год, о которых ты вообще не думал. Ты встретил там
человека. А если ты поступил?
А поступил неизвестно. Да, вот я, например, с моего класса, несколько человек поступили в театральный. Там у нас заканчивали там школу, студию МХАТ, например. Там. Mm-hmm. Я не буду фамилии называть, но кто-то хорошо, кто-то закончил как бы ничего. А, например, есть люди, которые у нас учились, еще у меня вот судоводитель... Человек заканчивал, и он играл потом, играет. Вот если вы смотрели фильм «Движение вверх», он там играет в главной роли. Там, Сергей Белов, например, баскетболист. То есть, совершенно жизнь меняется. Он совершенно не планировал этим заниматься. Да? И другой человек, просто вот так вот сложилось все. И поэтому, если даже там не набрал какие-то баллы, ну, хорошо это или плохо, мы это увидим там через, может быть, пару лет, когда там елки. А если бы я тогда набрал, то я бы не стал вот это и не пошел бы сюда, и не поехал сюда, не встретил этого человека, и вообще все неизвестно, что было бы лучше. Угу. Я вот успокаиваю себя так.
Да. Да. Михаил действительно, мне кажется, очень флегматичный, уравновешенный человек такой, которого тяжело сдвинуть и вывести из равновесия, но в реальности немножко все гораздо хуже, да, и чаще всего люди более эмоциональны, чем Михаил, наш гость.
Слушайте, я не знаю, что лучше. Я вот тут поспорю, потому что флегматичные люди, они скорее вот там, я не хочу там крайность шагнуть из окна, но который человек там в слезы, он, может быть, так поплачет и успокоится быстрее. Тут неизвестно.
Но знаешь, вот то, что, о чем мы сейчас говорим, вот, Михаил, то, что ты говоришь, мне кажется, это очень важно. Потому что, опять же, да, экзамены – это стресс. Вот это мы все повторяем, но это, наверное, та мысль, которую хочется повторять, как вот поддержку для родителей. Mm-hmm. И чтобы родитель сохранял в голове вот как раз вот это отношение, что к экзаменам и к этой ситуации вот прям жизнь не сводится. Что есть план Б, план С, что ребенок... Потому что... Почему я об этом говорю? Потому что мне кажется... Что если говорить о родительском стрессе, понятно, это и так стрессово, и так тут вот все переживают, и так ты тут чувствуешь эту ответственность, и так ты чувствуешь это напряжение, потому что уже много денег заплатил на тех же репетиторов. Но при этом, если сохраняется вот это, что, ну, хорошо, вот будет, если так, то так, если так, то так, а там еще неизвестно, что хорошо. То есть вот это широкое отношение, не такое жесткое, что либо ты поступил, либо ты не поступил, ну и там все плохо. Потому что очень часто я слышу именно от людей, которые уже выросли, вот они сдавали экзамены, что вот эта вот излишняя требовательность, нагнетение, что ты там, да ты должен там не меньше, чем на пятерку. это все очень, очень повышает напряжение. И, конечно, для детей это вообще невыносимая ситуация. А если еще транслируют, что там, ты не сдашь ЕГЭ на высшие баллы, и ты разочаруешь папу, то, конечно, уже, например...
Меня это очень угнетало, потому что я...
Суицидальный,
да. Я не сказал, что я вот учился в Макаровке. Отец у меня там преподавал долгое время. Но когда я пошел учиться, он уехал на Кубу работать там на несколько лет. Но его, конечно, все помнили. Mm-hmm. И поэтому вот это бесконечное там...
Аура папы.
А вот аура. Твой отец, он этот предмет знал там на пятерку.
Не
он,
посрамить, да.
Да, да. Боже мой, когда же это погоны закончится? Там, да, да, и да. Каждый раз ты приходишь там, ну, кого спросить там же? О, там, фамилию. Не, а это ты, а ну-ка давай, сейчас мы с тобой...
Помню твой папа, да?
Да, и вот начинается.
Да. Вот,
там,
вот.
Никого не понял, там из 100 человек никого не знают, меня знают, потому что меня запомнили фамилию, и меня начинают все время, как бы я на виду. Да. Я прогулял, все заметили, другой там прогулял, никто не заметил, он там неделю уже не ходит. То есть вот это, конечно... Иногда мешает вот эта аура. Поэтому у меня как раз мудро очень поступали родители. И отец у меня всегда вот в этом плане говорил так, что вот, ну, старая вот эта присказка студенческая, лучше иметь там, как это, синий диплом, но красное лицо, чем наоборот. То есть не надо мучиться там. Ну, 3 получил, 4, там, 5. Главное сдать, там, вот. Все, сдал, там, пошел дальше на следующий курс, все так. Ну, я уже не про ЕГЭ говорю, а про эти, поэтому... Да.
А можно... если бы, например, папа наоборот, вот он очень мудро поступил, потому что он, я думаю, и
уехав,
так...
Уехав на Кубу?
Вот, нет, именно вот
уехав
говоря об этом...
Уехав на Кубу, это было, я не скажу, мое условие, но я не собирался туда поступать, именно потому что... Они здесь. Я говорю, не, я сюда не пойду точно. Но он меня вообще не агитировал поступать туда, где я учился, на факультет. Он меня там на другой факультет агитировал. Но там мне не нравилось, там надо было на берегу работать менеджером. А мне, как вот правильно ты заметил, хотелось после второго курса в море сразу за границу. Тогда это не так просто. Поэтому я в другой факультет. Но мне вот это смущало, что тут родители будут. И тогда он как раз подвернулся контракт. Он говорит... Проблема решена. Все, мы уезжаем как минимум на 3 года.
Вот. А если бы, например, папа говорил о том, что, ну, ты там, сынок, не посрами уж.
Да, вот это меня бы это угнетало. Я вот это очень плохо
переносил. Да, это,
конечно,
дополнительное напряжение. Я когда поступала в университет, то мне нужно было сдать один экзамен, на 4 и на 5. Это было условие, чтобы остальные оценки пошли из аттестата, и лето свободное. Угу. Экзамен был в мае. Я приложила все усилия, чтобы вот сдать этот экзамен на нужную оценку. Я там много занималась, это была история. И маму мою на этаж, вот в Герцена, там 3-й корпус, нас запустили на этаж, а родителей туда не пустили, она меня ждала внизу. И она мне сказала очень мудрые такие слова. Она говорит, ты знаешь, ты зайдешь в аудиторию, ты не спеши. Там вот, я там нервничать, понятно, ты будешь, но ты не спеши. Ты сядь, возьми билет, ты посиди, ты посмотри, какие окна, какие стены, ты оглядись. Ты вот чтобы ты вот почувствовала, что все, вот ты здесь, и вот пусть это будет вот таким вот, ну вот, таким спокойствием. И знаешь, это помогло. То есть я никуда не спешила, я села, я глядела, то есть до сих пор помню, что это там вот эти вот большие окна, там стены, спокойно подготовилась, и вот...
Ну, много, да, вот таких способов, такие... правда, они индивидуальные. Вот, мне, например, помогало, ну, я давно, так сказать, ну, хотя я периодически учусь там тоже, всякие курсы.
Тачок по пяточкам.
Но нет, я имею в виду, вот эта тестовая система подразумевает, как правило, там 10-20 вопросов, ну, там разное там количество. Мне, например, помогает, когда я не сижу над каким-то вопросом, говорю, я не понял. То есть, вот я начинаю, там, вопрос номер, я ничего не знаю, я его вообще забыл. Смотрю, вопрос номер 2. То есть, я стараюсь быстро ответить, там, хотя бы 3-4, я, наверное, знаю, ответить то, что я знаю. Потому что иначе, там, просидишь над этим вопросом, в итоге не его не ответил, и другие не успел, там, уже торопиться начал. То есть, сначала выискиваю, что я знаю, отвечаю, а потом время останется, там. Сейчас что хорошо, вот, на ЕГЭ... принципе, времени очень много. Вот, я сейчас не знаю, чтобы кто-то сказал, ему не хватило времени.
Да,
то есть, если человек он не знает, тот уже не поможет. Но время, как правило, ты уже все сдашь и уже там думаешь, уходить или нет, потому что еще вроде целый час, а да, вроде уже делать нечего, потому что знал, ответил. То есть, сейчас вот со временем хорошо по ЕГЭ.
И это, знаешь, почему хорошо? Потому что у нас головной мозг так устроен, что если вот ты видишь, что ты не знаешь, но есть, да, специфические знания, которые вот ты либо учил, ты либо нет. Но если ты в этой области так или иначе что-то читаешь, что-то тебе это нравится, то бывает, это вот меня выручало на экзаменах в университете, что если я не знала вопрос, то нет, подождите, я не могу этого не знать. И вот сейчас вот, и я в результате вспоминала то, что вот якобы я не знала. Потому что часто вот это «я ничего не знаю» — это вот может быть реакция стресса. Ну, то есть я прочитала, я ничего не понял от стресса. А нужно остановиться, посидеть и что-то потом вот.
Вот сейчас еще хорошо, что ЕГЭ, он же как бы выведен за аттестат. Получается, ты там русский, если сдал, по большому счету, ну как сдал, минимум набрал, ты уже получаешь аттестат. То есть, это уже для родителей повод порадоваться. Как минимум аттестат о среднем образовании человек получил. То есть, если он не собирается в ВУЗ поступать, ему по большому счету это ЕГЭ вообще не нужно.
Это да.
Это такого не было.
Или, год например, назад. В зарубежный ВУЗ.
Да, или там в зарубежный ВУЗ, или он там собирается, там, не знаю, идти в армию, потом еще где-то поработать, а через 3 года там будет другая система. Он может либо ЕГЭ сдать, либо для таких людей есть вступительный экзамен, вот там у нас как в ВУЗе. Если ты там закончил 3 года назад, ты ЕГЭ не сдаешь, ты сдаешь прямо там вступительный.
Это готовишься.
Есть курсы повышения квалификации, как они, подготовки, ты прошел их. Ну, если уж есть такие люди, которые вот они сейчас по разным причинам не готовы, а потом они вот там хотят поработать, посмотреть, а надо ли мне это. Потом он поработал и понял, что надо.
У меня вопрос все-таки, а где грань между стимулированием ребенка на подготовку к экзамену и вот этим самым нагнетанием обстановки? То есть я могу... У меня может быть, допустим, инфантильный ребенок быть, например, да, и он требует постоянно вот этого мотивации к какому-то действию или что-то еще. Вот где грань между вот этой мотивацией и нагнетанием, которое может привести к самоубийству ребенка?
Ну, видишь, вот или здесь, стрессу, да, но здесь мотивация очень связана с самим ребенком, с тем, что он хочет. То есть вот здесь вопрос, да, ты можешь меня сейчас сразу же спросить, если он ничего не хочет,
да.
Но все равно есть какая-то область, чем бы он хотел заниматься, ну, например, там, как он видит себя, но все равно это нужно что-то будет делать после школы, то есть это нужно, и вот здесь очень важны вот эти разговоры, когда мотивация не в виде нотаций. Ну, то есть, вот даже сейчас, например, там я разговариваю со старшим, там он уже, ну, на данный момент он знает, кем он хочет стать. Соответственно, я ему говорю, там, какие предметы нужны держать в фокусе, если вот он хочет по этому направлению идти. И разговоры тогда идут вот об этом. И вот здесь мотивация, она очень четко переплетена в отношения. Ну, то есть, когда мы разговариваем, когда что интересно, когда, если, может быть, там, я не знаю, там, это оружие, может быть, это с чем-то там, сейчас мне не придумать, это вы мне подскажите, там, это что-то связанное вот с этим направлением или еще что-то. Ну, то есть, вот, а давление, это когда идет вот это вот, я вижу цель, не вижу препятствий, вижу там высокий балл по ЕГЭ или там сколько надо, а ребенок, мальчик...
Ну, я как-то чаще встречаюсь вот. Наоборот, что излишне давление, так что там никак не мотивирует или наоборот говорят, да, там, ну это если какая-то совсем уж неблагополучная семья, что говорят, что ну, им наплевать, а ты что, закончил школу, да, там, а мы не в курсе, мы думали тебе еще год. Обычно наоборот идет вот это, раз уж мы на христианской радиостанции, я напомню один стих библейский такой есть, хороший. К отцам обращенный, не раздражайте детей ваших.
Очень вот. Хороший
не дети, не раздражайте родителей, как нам почему-то. Да. А именно вот отцы часто раздражают именно вот этой нотацией. Потому что да. Хотим мы того или нет, но мы все время, вот я постоянно ловлю себя на том, что мне хочется... Ну, не знает, я ему должен же объяснить, как оно дальше. Оно это также отец мой, и дед, и прадед. Это общая тенденция, потому что нам хочется все, так сказать, что мы за свои годы и десятилетия там, поняли, обязательно это все донести там, человеку, которому там, 17, например, лет. Угу. Он это, во-первых, не готов к этому. Во-вторых, если мы это изо дня в день будем говорить, это только раздражение вызовет. А раздражение, в общем, ни к чему хорошему не приведет, только еще, не дай бог, к страху. Что вот я, он, человек даже не то, что боится, знаете, что я там не сдам этот ЕГЭ, сдам ЕГЭ, а он боится именно вот это разочаровать кого-то. На него там такие надежды, он... Возлагали надежды, все там бабушки, дедушки, папы, мамы ждут, а он придет и скажет, или она придет и скажет, что я вот там не набрал минимум. И все, и тогда вот он как раз и думает, а может быть мне тогда и вообще и не жить лучше. Вот это страшная вещь начинается.
Почитаю комментарии. Да. Два комментария от одного и того же человека, пол непонятия, но это не важно. Экзамен не имеет никакого отношения к проверке знаний, экзамен – проверка на стрессоустойчивость и психическую лоббинность. Иными словами, на... приспособленность. Иными словами, приспособленный всегда будет в более удачном положении, чем тот, кто полагается на знание теории и непреложность заученных истин. Приспособленных должно быть больше. И чуть позже, буквально только что, этот же самый человек написал: «Зачем человеку оставаться в живых? Да еще такому, который по ошибке своего рождения оказался в числе неприспособленных». Странно.
Ну, да, здесь такой комментарий, и о каком приспособлении речь идет, и, ну, наверное, оставаться в живых, потому что его любят, и его любят независимо от того, как он что-то сдал или что-то выучил, и поэтому здесь, и вот это важно тоже ребенку доносить, ну, и всячески говорить, и всячески его поддерживать именно в том, что... там этот минимум, не минимум, никакой балл, он ни на что не повлияет. И более того, есть такие, ну, и предложения, я, кстати, их поддерживаю, что там перед самым экзаменом, это там, не знаю, вечер перед экзаменом, не то, что там сидеть учить, а может там пойти прогуляться там с ребенком, там еще как-то поговорить.
Я всегда последний день перед экзаменом, если это были летние экзамены, шел на пляж купаться, никогда ничего не учил, вообще никогда ничего не делал. А если зимнее время, тоже что-нибудь, в общем, я делал такое, развлекаться ходил.
Ну, я бы еще добавил, что вот что не приспособ, зачем жить. Ну, смотрите, если даже брать так чисто логически, если вы так боитесь, я сейчас обращаюсь к каким-то девочкам или мальчикам, юношам, девушкам, что это так удар будет, что вы не сдадите там, и вы разочаруете ваших родственников, то это совершенно мизерная какая-то обида по сравнению с какой-то такой вот фатальной ошибкой, которую вы можете сделать там. Что-то с собой сотворите. Вот это будет такая конечно, боль, которая конечно. Она никогда не закончится. Причем у всех, не только там, это близкие, друзья, знакомые. И это непоправимо. Вот это самое страшное.
Да, спасибо.
Это можно всегда поправить. Ну, не сдали там, ну, там потом пересдали, через год другое что-то придумали. Это все
это
решается.
Это ничего страшного, да.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции две ссылки. Одна вас приведет к... страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи» на Telos Media, вторая к регистрации на бесплатные две консультации психологов-консультантов. Вы можете зарегистрироваться и ждать ответа консультанта. Вам обязательно напишут или позвонят, смотря какие вы контактные данные там укажете. Если у вас сегодня проблемы с предстоящими или уже сдаваемыми экзаменами, пожалуйста, напишите нам, и мы вам поможем с помощью консультации. Спасибо большое. У нас осталось буквально 2-3 минуты. Если подытожить, какие есть лайфхаки для того, чтобы меньше испытывать стресс, когда вы идете на экзамен?
Ну, я кратко скажу. Лайфхаков никаких я не могу сказать. Я просто хочу сказать, пожелать, во-первых, удачи. И в любом случае, сдали вы ЕГЭ, не сдали, вы закончили школу, вы уже сделали многое. И, в общем, это уже здорово, то, что вы прошли вот этот этап. Если получится, конечно, хорошо бы успешно сдать ЕГЭ. Не получится, ничего страшного. Это только самое начало жизни. Если это какие-то беды вам предстоят, ну, пускай это самое страшное будет событие во всю вашу жизнь. Это не беда.
Спасибо.
Да, родителям очень хочется пожелать вот эти самые слова, что это только вот этот этап, что экзамены и поступление – это только часть жизни, и самое ценное – это отношения с вашим ребенком, с вашим подростком, и на это нужно обращать внимание. А оценки – всегда есть план Б, план С, и всегда прорвемся.
Да, спасибо. Со своей стороны хочу сказать, что профессия дворника, если вас ею пугают, или вы попытаетесь пугать, на самом деле достойная профессия, и...
Да.
Мы можем прожить, может быть, без водителей кораблей, да, но без дворника, работающего каждый день в вашем дворе, мы точно не проживем. Поэтому ну, зачем пугать достойной, хорошей профессии, которая тоже нужна человечеству. Есть люди, которые вполне себе любят эту профессию, любят чистоту и с большим удовольствием работают дворниками. Поэтому не надо так пафосно или, не знаю, там, свысока относиться к профессиям, которые нам очень и очень нужны. Это была Наталья Вячеславовна Власихина, Михаил Неволин, Теос Медиа. Всем пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.